în acela Kalmuk Apros, Moscova, отвечает.
Уважаемые, а вот так? Я хотела поприветствовать. Уважаемые наши братья и сестры из Москвы, мы рады приветствовать вас на сегодняшнем диспуте. Мы, наконец, удостоены чести сразиться с таким продвинутым оппонентом. Но мы постараемся быть достойными вас и надеемся на ваше сострадание. Вот. И хочу задать вам один вопрос. Ну, этот вопрос меня волнует долгий период времени, да? И я надеюсь, что вы мне ответите. Я хотела спросить у Гишела, но как-то неудобно с таким вопросом. Значит, вот я человек приземленный. И меня вот такие понятия, как сознание, вот я как-то не могу вот их полностью ощутить нутром, у меня не получается. Но я знаю, что такое сознание, формулировку. Ну вот такой вопрос меня интересует. Вот пустота загрязненного ума, вот моя пустота, да? И пустота Будды, если я достигну этого состояния. Вот говорят, что пустота омраченного сознания не может стать пустотой ума Будды. Вот, например, энергетическое тело ветра, да? Из него появляется нирманакая. Из нарастающей мудрости появляется тело мудрости истины. А вот пустота не может возникнуть из пустоты. Она возникает, значит, после того, как возникнет мудрость и моментальная пустота. Вот я не могу понять, почему? В чем причина? Помогите, пожалуйста.
Зинаида Владимировна, да? Вкратце, не можете сформулировать, вот, так сказать?
Ну вот, как появляется суть, да, тело Рупакая у Будды? Из чего она появляется?
Сначала появляется...
Вот у нас тело ветра, допустим, да? Энергетическое тело ветра.
Я так понимаю, что сначала Будда обретает Дхармакаю, а потом из нее появляется уже Рупакая. То есть
нет, Гишла не так говорил, да? Нам. У нас есть энергетическое тело, да? Вот из него и появляется Рупакая. У нас имеется нарастающая мудрость. Я, по крайней мере, я так поняла. Из него получается тело мудрости истины. А вот говорят, из пустоты нашего омраченного сознания не может появиться пустота сознания Будды или тела таковости. Вот почему, я не могу понять. Это может появиться, а это не может. В чем причина? Я сама не знаю. Ну, я думаю, вы мне ответите.
А можно ответить? Можно ответить. Пустота – это постоянный феномен, а постоянный феномен не зависит от причины. Поэтому тут просто пустота одного не может быть причиной пустоты другого, так как это постоянный феномен. Вот и ответ.
Это вот мне ничего не говорит. Вот, ну, то все-таки почему? Ну, ведь это тоже пустота, и та пустота. Ну, вот в чем причина? Почему вот пустота...
У них нету причины. Нету субстанциональной причины.
Почему субстанциональная? Нет, вот так, а как раз написано так. Как только появится... Значит, тело мудрости истины, тут же автоматически появляется пустота ума Будды. Появляется. Ну, а если она всегда есть, тогда какая же разница между пустотой моего ума, омраченного, а?
С точки зрения самой пустоты разницы никакой. А с точки зрения ума...
Мой ум одинаково пуст, так же, как ум Будды одинаково пуст.
Нет, с точки зрения пустоты действительно разницы нет. А с точки зрения ума есть разница.
Ну так объясните.
Вашим умом и умом Будды. В нашем уме есть омрачение, а в уме Будды их нет.
Ну вот очистили омрачение, и эта пустота стала бы пустотой Будды. Говорят, так нельзя. Я так поняла. А почему?
Нет, пустота, она одинакова. То есть,
Нет, он не отвечает. Подожди, Денис.
То есть, да, она пустота.
Следовательно, то есть пустота ума Будды, если одна и та же пустота, тогда пустота и этого дерева.
Да.
Тоже.
Да.
Это, тогда это дерево может быть и Будды.
Нет, мы говорим сейчас о пустоте.
Пустоте ума Будды.
О пустоте ума Будды.
И пустоте дерева этого.
Да.
Тогда у них одна и та же пустота.
Пустота одна и та же.
Тогда получается дерево может быть и Будды.
Пустота от самобытия, да. От собственной сущности.
Да я сама вот этого не понимаю. Ну и вот когда вот так пишешь, ну что такое тело таковости истины? Нет, ну вот чем отличается тогда тело мудрости истины и тело таковости истины? Вот в чем между ними разница?
Два дармака бывает, да? Один правильно. Один мудра, да, мудра дармакая, другой тело таковости истины. Это пустота ума. Да. Какой раз?
Гишала, а вот может вы объясните, ну это вот я прочитала. Вот почему-то говорится, что вот не может из пустоты омраченного сознания, да,
очистить. Нет, так не говорит.
Не говорит?
Пустота наша ума, да, омрачена. Основа пустота – это омрачение. Поэтому эта пустота не называют дармакая. Дармакая, два дармакова бывает, да, один мудра дармакая, другой тагва истин дармакая. Тагва истин дармакая – это пустота ум Будда, чистый ум Будда.
Mm-hmm.
Поэтому чистый ум Будда – это называет пустота чистый ум Будда – это называет дармакая. Наш ум – основа – это омрачение ума. Поэтому его пустота не называют дармакая.
Гишала, ну вот смотрите, если пустота одинаковая, да?
Да-да-да.
Вот омрачение есть, они ушли, но да. Осталась пустота. Ну чем она не та пустота?
Не-не.
Почему?
Там это пустота – это основа, это чистый ума. Поэтому это называют дармакая. Ум, который все с феноменом понимает, это тоже дармакая. Его пустота тоже дармакая. Наш ум все феномены не понимает, поэтому это не дармакая. Понял, да? Его пустота тоже не дармакая. Это разница.
Гишала, а почему тогда из нарастающей мудрости вот простого существа появляется тело мудрости таковости? Нет, тело мудрости истины. Почему? Мудрость не, нарастает, нарастает?
Не-не-не. Ум, наш ум, да, когда все очищает. Потом это ум стоит дармакая, мудра. Понимает, все феномены понимает, да? Это дхамма гьяна, гьянакая, санскрит называют гьянакая. Гьянакая, это называют, все феномены понимает. Это дхаммакая тоже. Но его пустота тоже дхаммакая. Понял, да? Наш ум, пустота наш ум не дхаммакая. Ясно, да? Да-да-да.
Гишала, а вот пустота ума Будды, да? Она же не просто, она же и перемешана с сознанием.
Что?
Нет, там имеется, ну вот что такое сознание? Ну мне это непонятно. Вот что такое сознание?
Сознание, которое три
характеристики.
Хорошо, сейчас другой вопрос.
Вопрос по этой пустоте, Гишала. Вот там в молитве сказано.
Ну там вопрос, меня не буду отвечать.
Нет,
Москва надо отвечать.
Хорошо. Если пустота ума Будды, это дхармакая, да, чистый ум без омрачений. А вот в молитве сказано, там есть молитва, вот сакья освобождающая от болезни, там в конце идет, принимая прибежище в пустоте собственного ума дхармакая. А здесь когда в каком-то, какой тогда пустоте мы принимаем?
Я думаю, что это как бы в потенциале нашего ума. Дхармакая как в потенциале нашего ума. Мы принимаем прибежище. То есть в потенциале наш ум может стать дхармакая, когда достигнет этого состояния. И вот, в таком как бы, результате своего пути мы принимаем.
Я принимаю его ответ, конечно, правильный, Ну, не, я все равно не поняла. Потом, может, когда-нибудь пойму. Вот я не могу понять. Вот пустота дерева, да? И пустота ума. Это что, одинаково?
С точки зрения самой пустоты, да, это одно и то же. С точки зрения пустоты от самобытия.
Да-да. А вообще, вот как мы должны понять? Вот пустота, почему вот пустота есть, из этой пустоты, например, появляется сознание, да, пустота сознания, как бы вот. А там пустота дерева. Вот, вот чем же они отличаются? Вот мне... А? Ну, это... Ладно, все ясно, спасибо. Еще один вопрос. Так.
Скажите, пожалуйста, чем отличается представление буддийской бессамостности от небуддийского?
А не буддийская, она чем...
О самости.
О самости?
Что такое, да, вот я с буддийской точки зрения и не буддийская. Три характеристики буддийская чем отличается?
С точки зрения, есть индуистская точка зрения по поводу «я». Индуистская точка зрения по поводу «я». То есть «я» отдельное тело, которое наблюдает за этим телом. То есть оно отдельно от всех скандх. А есть буддийская точка зрения о «я». Вот они отличаются как раз.
Вот чем отличаются? Различия.
Да, независимые, постоянные, единичные.
Так, с точки зрения буддийской...
Это с точки зрения буддийской.
Чем является индивид? То есть...
А с точки зрения какой школы вы спрашиваете? Потому что разные...
Ну, сейчас мы говорим о... Випа... Випаша школа, да.
Непостоянная...
Не. Что является я с точки зрения випаша школы, говорит?
А я совокупность скандх тела и ощущения, представления, формирующие факторы сознания.
Я комбинация пять сканда, да?
Да, пять сканд.
Это вибашка, правильно.
Хорошо.
Читаматра.
Читаматра как?
Я как называю читаматра?
Тоже основа пять сканд.
Нет. Читаматра что? Черья. Что это я? Что же читаматра? Да.
А что это такое?
Да, это там. Обозначением для я является Алая Виджняна в читаматре.
О, молодец.
Мадхьямика прасангика.
Мадхьямика прасангика.
Прасангики просто наименование. Просто это наименование совокупности сканг.
Хорошо, хорошо. Тогда что перерождается в следующей жизни, если это просто наименование? Если вашего я нет, это просто название. Что перерождается?
Ну, идет речь об относительном перерождении, то есть перерождается вот относительное
осознание. Ну, что приходит
осознание
в следующую жизнь и проявляется...
Наитончайший ум перерождается.
Наитончайшее тело и ум,
сознание,
да?
Сознание, тело и ум.
Хорошо, а к ним относятся вот эти три характеристики, которые вы вначале называли? Это бессамостность, единичность.
Постоянство.
Относятся ли к ним?
Да.
Нет.
К тонкому телу и тонкому уму. Относятся эти три характеристики?
Не буддийский или буддийский?
Нет, мы про Мадхьямику Прасангику уже говорим.
Ну, естественно, они непостоянные и... Не единичные, зависимые. Разумеется, да.
Ну, то есть, тогда они существуют, да?
Они именно в этом качестве существуют.
Какие характеристики, назовите? Вот тонкое тело и тонкий ум.
непостоянство, взаимозависимое.
Ну, да. То есть тонкое тело и тонкий ум являются взаимозависимыми, так?
Да, конечно.
То есть они зависят от других факторов и не могут существовать как...
Независимо они могут существовать. Они могут. И в том числе друг от друга, да. Они зависят друг от друга.
Правильно. Ну, правильно.
Джеймс.
Такой более простой вопрос. Такой более простой вопрос. Мы здесь слышим учение уже не первый год. Мы все, в принципе, я думаю, мы все абсолютно согласны, что у нас драгоценная человеческая жизнь, что у нас мало времени, есть шанс переродиться в аду. Что больше всего нас мешает, какое-то реальное действие, чтобы у нас проявился? А то мы как-то там медленно меняемся. Ну, первый, самый большой препятствие, которое мешает.
Ну, различные омрачения, например, концепция постоянства очень мешает.
Второй, скажите еще раз.
Например, в целом омрачение. Но...
Согласен с омрачением, да.
Концепция постоянства очень мешает. Кроме того, мешает непонимание ценности учения. И, ну, нет, можно? Не мешает отсутствие понимания ценности учения дхармы. И отсутствие понимания редкости этого учения и редкости встречи с подлинным духовным наставником.
Ну, я в принципе, согласен с все. Ну, просто один вещь, которая мне приходит часто в голову, да, у нас все равно надежда на какой-то источник счастья все равно другой.
Можно вот как раз... Да, вот я хотела сказать, что почему мы не можем осознать драгоценность человеческой жизни, потому что наш ум захвачен 8 мирскими дхармами. И мы ищем прибежище именно в них, а не в 3 драгоценностях, да, и в учителе.
Да.
И
все, вот захваченность 8 мирскими дхармами,
она как раз не дает породить.
Еще вопрос. Последний вопрос.
А скажите, пожалуйста, в чем соотношение любви и сострадания? Ну, тождество, противоречие, альтернатива.
Любовь имеется в виду в буддийском смысле, да?
Да. Противоречие. А почему тогда противоречие?
Потому что нет ничего, что является тем и другим. И не является тем одним.
Что это любовь?
Ну, как бы определение назовите. А?
Что
любовь,
что?
Да, ну любви хотя бы, да, сострадание.
Любовь – это желание счастья всем живым существам, а сострадание – это избавить их от страданий. В этом противоречие.
Да, противоречие.
Сейчас Москва. Москва опрос.
Докажите, пожалуйста, что Будда – достоверное существо.
Ну, сейчас. Ну, Будда является достоверным существом, спасибо, потому что он на абсолютном и на относительной достоверности, потому что, ну, он не противоречит, нет абсолютной истины, не относительной истины. И мы считаем, что вот его история Будды, которую мы смотрим, она показывает, что он достоверное существо. То есть он прошел путь от простого человеческого существа до высшего существа.
Ну а он как, он изначально был достоверным существом или как?
Ну, он показал нам путь, как он прошел путь от простого существа и до высшего существа. И он был достоверен с самого начала, когда он был простым человеческим существом.
Получается, достоверное существо с... Ну да, наверное, достоверность имеется в виду не как феномен, а имеется в виду достоверное существо, это существо, в котором мы можем действительно принять прибежище. Почему мы можем в Будде принять прибежище?
Ну, существует четыре причины, из-за которых мы принимаем. Это первое, что Будда прошел путь, он сам, и он, мы можем его принимать. Второе, он, значит, имеет потенциал, который помогает ему помогать тем же существам. Он сострадательное существо, и он равностный по всем отношениям. Вот четыре принципа, на основу которых мы можем считать, что...
А как можно доказать, что такое Будда существует?
Доказать, что Будда существует?
Что такое Будда существует, вот о котором вы говорите, с четырьмя характеристиками?
Ну, наверное, это все-таки феномен не совсем явный, не явный феномен, да? И это постигается, наверное, с помощью медитации, с помощью шаматки, логических доказательств.
Вот в Калмыкии как постигают это?
Ну, я могу о себе сказать, о всех калмыках я не могу сказать, да? Но я, например, вот обращение к Будде, да, у меня, мне помогает, и я, он есть на самом деле, я в это верю.
И... А если найдется человек, который скажет вам, что нет Будды, вы поверите в это?
Нет, я ему не поверю.
Почему?
Ну, я на своем опыте, потом я на опыте, значит, книг и на опыте нашего учителя. Я учителю верю очень. И, ну, не поверю. Ну, он должен мне доказать это как-то.
Ну, вы можете доказать ему, что Будда есть?
Ну, конечно, есть. Но он в жизни исторический. Какой вы хотите сказать? Вот исторический был. История развития Будды, когда он был принцем, когда он постепенно достиг состояния Будды, ушел в нирвану. Ну, это тоже доказательство.
Ну, вот, к примеру, Дигнага, он доказывал постоянно всем иноверцам о том, что Будда есть. И они принимали его веру даже в итоге. Ну, буддизм, получается. Вот как он это делал, в принципе, можно предположить?
Я не знаю, как он делал, честно говоря.
Только следуя, применяя дхарму, можно понять, что есть Будда.
Вы меня спрашиваете?
Нет, я отвечаю. Только следуя дхарме, учению Будды, применяя ее, и тогда можно понять, что есть Будда.
Ну вот новый человек приходит, и вот он не знает, есть Будда или нет Будды, и он не следует пока дхарме, как ему принять прибежище?
Нет, только путем применения дхармы, собственно, на себе, только тогда может понять.
То есть, получается, новый человек не может стать буддистом?
Нет, ну почему? Поначалу, может быть, у него возникнуть неверие, потом сомнение.
Но вот в силу чего возникает неверие? Неверие в то, что Будды нет, у него должно возникнуть. В силу чего?
Во-первых, нужно разобраться, что такое состояние Будды.
Ну вы же дали определение.
Во-первых, Будде. Это ум свободно от омрачений и взрастивший весь благой потенциал. Угу. И этим как бы нужно указывать то, что состояние Будды – это внутреннее состояние. То есть ум свободно от омрачений. То, что это возможно сделать, отбросить все омрачения. Также и возможно взрастить весь свой благой потенциал.
А как можно сказать, что возможно избавиться от всех омрачений?
То есть познать сущность всех феноменов. То, что это уже более логически, наверное. Логическим путем.
Нет, если вы познаете сущность всех феноменов, вы не избавитесь от омрачения.
То есть познать сущность пустоты я, как вот говорилось тут.
То есть вам для того, чтобы стать буддистом, принять прибежище в Будде, нужно познать пустоту, получается?
Ну, изначально, чтобы я, наверное, во-первых, как бы нужно увидеть в Будде, то есть что он сделал, во-первых, да, в своих прошлых перерождениях можно. Вот, то есть он отдавал как бы своей жизни для дойти, чтобы для этого просветления. Ну, не знаю.
Сейчас опрос наук будет вместе. Второй опрос.
Такой небольшой развернутый вопрос. То есть вот мы знаем, что у нас, когда вот мы познаем какой-то феномен, да, у нас всегда есть вот тройка какая-то. То есть есть какой-то внешний объект, есть у нас орган, который это воспринимает, есть сознание. То есть глаз – это внешний феномен, видимая форма. Это орган глаза и сознание глаза, которое воспринимает. У нас вот, когда собираются все три, у нас возникает познание. Вот. И говорится, что есть вот объекты сознания, вот объекты органов чувств, которые мы познаем, то есть пяти органов чувств, а есть ментальный вот объект, да, и есть вот ментальный. То есть как у нас есть ментальный объект внешний, есть ментальный орган, который не является мозгом, который не мозг, который является предыдущим моментом сознания. И есть сознание, которое познает, вот такая тройка. И вот вопрос такой, где вот во всем этом процессе участвует мозг? То есть во всех этих познаниях, каким образом участвует? Его нигде здесь не упомянуто, как он участвует. Вот восприятие органов чувств и в ментальном познании. Как он участвует? Где в этих цепочках?
Мозг – это вот как компьютер. То есть воспринимает сознание, а он как бы является исполнителем вот этого. Как глаз, как ухо.
Нет, просто вот место в цепочке. Вот укажите, пожалуйста, вот где конкретно, вот на какой моменте он начинает наступать? Вот.
Что
вот есть вот у нас какой-то вот внешний объект, то есть видимая форма. Есть да. глаз, есть... Вот есть глаз, то есть глаз орган зрения, есть
объект,
сознание.
Да? Потом
вот где вот здесь мозг участвует
сознание.
В этой схеме?
Потом есть ментальные факторы, которые, значит, различают его все. Вот такой процесс.
Не, а мозг где тут участвует?
Мозг, информация передается на мозг. Любая информация, которую мы от феномена принимаем, и от которой идет от сознания, переходит через мозг, как через глаз.
Какое место в цепочке конкретно? Видимая форма, орган зрения и сознание глаза, вот, который видит. Какое место в цепочке? 1, 2, 3, где? Какое место?
Это мозг, я считаю, что это мессенджер. Тот, кто является приемником и передатчиком, получается, всех этих процессов. Восприятие объекта и потом уже переработка информации и потом уже оценка и уже дальше.
То есть мозг — это сознание получается, так?
Нет, это не сознание. Это всего лишь, скажем так, механизм, который может или не может обрабатывать информацию. Поскольку мозг состоит из воды или, скажем, клеток мозга, то там происходят химические процессы, которые являются основой восприятия той информации, которая нам поступает, и обработки этой информации.
То есть какое место он занимает вот в этой цепочке?
Второе место получается.
То есть вот видимая форма у нас есть орган зрения или мозг сразу?
Нет, зачем? Орган зрения – это часть мозга, которая…
Это мозг.
Нет. В принципе, если говорить так, вообще чисто с биологической точки зрения, то глаза – это отростки мозга на самом деле. Любые другие рецепторы – это тоже инферентные, скажем, отростки, которые нервных клеток, которые поступают в мозг. По сути, это часть системы центральной нервной системы.
А когда вот еще можно вопрос? Вот когда происходит ментальное познание, то есть когда у нас есть такая ментальная форма, да, вот, то есть там ясновидение, например, происходит, да, у нас есть ментальная форма, есть ментальный орган, который является сознанием, не мозгом, и есть сознание, которое познает, вот здесь мозг участвует. То есть вот в йогическом ментальном, вот такого в йогическом восприятии мозг участвует или нет?
Участвует. Поскольку наш организм – это, опять же, механизм для приема, обработки и передачи информации. Не будь у нас этого органа, как наше тело, мы бы не смогли все это осуществлять.
Тогда по-вашему получается, что у существ, которые находятся в Бордо, у духов есть мозг, да? Так мы надо понимать.
У них нет мозга.
Да. Громче.
Во-первых, те существа Бордо, они имеют другую форму, да, другое энергетическое тело. Отсюда и другая степень переработки, восприятия, передачи информации.
Получается, мозг не обязательно участвует в этом процессе?
Смотря в каком теле и в каком мире мы находимся. Отсюда и информация, она восприятие и передача ее по-разному происходит.
Значит, для прямого йогического познания мозг не обязательно нужен, да?
Я так считаю, что
Значит, в человеческом теле мозг – это как компьютер, а сознание ума – это как флешка, вставленная в этот компьютер, в котором вся информация с предыдущих перерождений, оно все распределено в правильном этом, как говорится, порядке. Да. А в более тонком существе, допустим, в Бордо, там уже, будем так говорить, там уже тонкое сознание, уже более. Ага. Да, котировка другая.
А вот по поводу вот йогического познания, йогическое прямое познание, там мозг не участвует, то есть там сознание, вот есть какая-то ментальная вот форма, которая воспринимается, есть вот ментальный орган и ментальное, вот сознание ментальное, там нету мозга, или есть там мозг. Мозг участвует в йогическом восприятии или нет? То есть вот экстрасенсорные вот такие вот вещи. Мозг там есть или нет?
Я могу предположить, что йогическая форма сознания – это когда человек обходится, скажем, без тела, или он работает в своем тонком теле. И тогда восприятие той информации, то есть акаши, да, она идет напрямую, а не через познание органов чувств. И я думаю, это кардинально меняет способ восприятия и трансформации информации.
Не-не, это очень хороший вопрос. Потому что буддизм говорит чокити. Чокити – это объект йогический, прямо понимает, прямо познание, да? Чоги кечи – это как человек, который медитация. Потом йогически, когда он прямо понимает скелет, там его присутствует, это йогик. Присутствует это скелет. Другие люди не вижу. Он это через йогически прямо видит. Ясно, да? Поэтому это скелет объект. Понятно, да? Первый момент сознания – это орган. Потом йогически понимание, да, это скелет, это сознание. Прямо йогически понимание, да. Поэтому где мозг? Он вопрос дает, где мозг? Здесь мозг есть, нет. Когда человек в медитации, прямо вижу йогически видит скелет, да. Это скелет, который другой человек не видит. Но буддизм говорит, это существо. Там мозг есть, нет. Мозг работает, да. Правильно, да. Поэтому любой чоги-кичи, когда познание, там есть мозг, работа, не работа. Да. Это хороший вопрос. Подумай. Да.
Джеймс.
Ну, мне кажется, если идет йогическое познание, мозг не участвует. Может не участвовать. Когда вот, например, находятся в медитации, да, они видят, значит, объективную сторону, а субъективную не видят. Да. Мне кажется, мозг может не участвовать.
Я склонен согласиться, что не участвует. Мозг действительно в этом не участвует, в этом в процессе, потому что если напрямую происходит, то... Мозг нет, мозг как орган просто.
Смотри, да, вот это время научно надо, анализ надо. Когда человек в медитации, да, прямо понимает это, да, вот это время мозг спит или что, он совсем спит. Наверное, там функция идет, мозг. Если он функция идет, там что-то он занимается. Поэтому это нелегко как понятно, да? Это я тоже не могу говорить, он функции не может, потому что он еще догадаться не то. Буддизм это тем, мозг ничего не говорит. Потому, да? Сейчас она отвечает, когда глаза вижу объект, да? Глаза – это не отдельно мозг. Через глаза информацию мозг дает, потом на сознание, понимаете, да? Но буддизм это не говорит мозг, ничего не говорит. Поэтому это имеет тоже мозг, функция, не функция. Тоже, там книги тоже не писал, потому что все вещи не писают. Понимаете? Это тоже надо подумать надо. Угу. Другое, что есть? Мозг, да, давай.
Можно добавить. Да. Ну, вот если мы представим, что у йога нет мозга,
Громче.
Да, ну, например, мозг разрушен. Можем мы представить, что йог будет с разрушенным мозгом медитировать и что-то воспринимать?
Громче.
Если мы мысленный эксперимент сделаем, йога разрушен мозг или какие-то отделы мозга, наверняка можно представить, что он не сможет ни медитировать, ни воспринимать напрямую какие-то объекты. То есть то, что мозг участвует в этом процессе, с моей точки зрения, однозначно. А вот в Бордо Я согласна полностью, что совершенно другие тела и другие способы восприятия. Я считаю, что мозг – это основа, на которой надстраиваются еще другие формы восприятия. Но без мозга в человеческом теле не может быть йогического восприятия, однозначно. Ну, я говорю, поставим эксперимент, разрушим мозг. Что-что? А мы не можем знать, что тогда происходит. Мы же говорим сейчас о йогическом восприятии, правильно? Когда йог сидит и медитирует, он живой. Но, по-моему, я достаточно ясно выразила свою мысль.
Нет.
Нет, у нас такое впечатление, что если речь идет о группах сознания, то здесь мозг участвует, потому что группы сознания оно познает, опираясь на какой-то группы орган. А если речь идет о тонком сознании или совершенно там утонченном сознании, то тогда, я думаю, речь о каких-то грубых органах может просто не идти. Потому что тут идет постижение по-другому. Да, без опоры на грубые органы чувств.
А можно я верну
тему йогина? И у человека это может быть.
Да, давай.
Если взять, что йогин – это человек, то человек – это когда сознание и человеческое тело соединено, да? Если у йогина идет ментальное познание, то он все равно будет через сознание проходить данные, наверное, через нервную систему подаваться в мозг, и там все равно будет идти какая-то функция, и, по-моему, там все равно будет мозг задействован по-любому, потому что человеческое тело без мозга, думаю, вряд ли проживет.
Ну, собственно, да, сама система энергетических каналов, чакра, она тоже, так сказать, и в мозге, так сказать.
Когда следует этой логике, получается, что есть любое познание постигается через мозг.
Ну, тогда происходит в человеческом теле. Это тоже было. А?
В этот момент это как просто вас швырнули с одного берега на другой через реку. Просто вас берут и швыряют туда. Это, скорее всего, когда, наверное...
Мозг уже не работает. Физическая грубая субстанция, она уже отсутствует. Это третье, уже тело, вот то, что мы говорили, вот выше, да? Что существует три тела.
Говорится, что когда человек умирает, сознание в теле остается еще как минимум три дня. И в это время, хотя и сердце и мозг остановились, то сознание, находясь в тонком уровне, находится еще в теле, и получается, что если это
сознание.
Мазь, да, сознание, да. Да, сознание, да. Не, когда сознание переходит на тонкий уровень, оно отделяется от тела, и получается, что когда если тонкий уровень сознания будет медитировать, что-то постигать, то человеческое тело уже не будет функционировать и не воспринимать эту информацию.
Правильно. Но грубое тело, оно вот сидит перед вами.
Да.
С мозгом, все там.
Да.
И даже вот когда откопали через 70 лет, там все, и кровь еще была. Но он сидит в другом совсем теле, ментальном, который уже отсоединился от физического тела. Поэтому, говорит, ум и сознание – это совершенно разные вещи. Как-то. Мы же зрительное сознание, ум, сознание и так далее. Сколько сознаний? У нас несколько.
6.
Мы соединяем, чтобы
отточить
вот эту энергию.
Нет.
И уже начинаем...
Нет, ум и сознание
–
это все-таки
синонимы. Окей, сейчас опрос, другой опрос. Да, Максим.
Не, надо все это прочувствовать.
Мне вот... Мне очень понравился вопрос из Ростова, по-моему, да? Но мне кажется, до конца он
рано согласился, потому что если еще очень спорный вопрос, то есть когда мы получили ответ от москвичей, что есть наитончайший ум, когда мы говорим про наитончайший ум, мы говорим про ясный свет ума. Так вот, когда говорят, что у него нет этих трех характеристик, вот хотелось бы задать вопрос, почему же их нету? Ответь, пожалуйста. Может быть, они как раз есть?
Я думаю, если говорить об абсолютной природе этого ума ясного света, да, то там нет никаких характеристик. То есть с этой точки зрения абсолютно он пуст от этих характеристик.
Почему?
Потому что он является, то, что является взаимозависимым, оно...
Почему ясный свет взаимозависим?
Нет. Я говорю об абсолютной природе.
Абсолютная природа ясного света, почему она взаимозависима и от чего?
Нет, там мы говорили об индивиде, то есть о самости. То есть,
Но сказали, что эту самость накладывают на наитончайший ум. Так вот, вот этот наитончайший ум, который переходит из рождения в рождение на носительном уровне, тем не менее, когда мы именно этот ум рассматриваем, ясный свет ума.
То есть мы пытаемся определить, что же все-таки существует, да? То есть,
да.
Вот существует в абсолютном смысле природа этого тонкого тела и тонкого ума – это пустота, а на относительном уровне – это проявление взаимозависимости. То есть, я так...
Ну, это опять же, это спорный вопрос. То есть, ясный свет ума, смотри, если ты говоришь, что у него нету этих трех характеристик, которые есть у атмана, как бы, да, то есть постоянство, независимость, единичность, то почему их нет? То есть ясный свет ума, от чего он зависит? Самый наитончайший момент сознания зависит только от своего предыдущего момента, не зависит ни от чего другого. Никакие временные загрязнения ему не помеха. Какой у тебя был ясный свет ума 1000 кальп назад, сейчас, и когда ты достигнешь состояния Будды, он никак не изменится. В этом плане ты же можешь назвать
это
его постоянным?
В абсолютном смысле, да, он не изменится в абсолютном.
Значит, на абсолютном уровне он обладает некими характеристиками, присущими только ему. То есть он пуст от чего-то другого,
он
но не от себя.
Он обладает ясностью, познающей способностью. Но...
Все благие качества присутствуют в природе ума, в природе Будды.
Ну, если говорить о том, что именно существует, да, в этом уме, то есть то... проявление именно как взаимозависимой природы, да, и абсолютной природы. То есть, вот...
Относительные и абсолютных истин, ты говоришь.
Да.
Так.
Ну вот на абсолютном это вот эта чистота ясности, весь потенциал, да, как семечко, ну, оно еще не является плодом. То
есть... В чем отличие ясного света основа от ясного света плода?
Ну, том, что не развит потенциал этого семечка.
Почему не развит?
И именно в силу взаимозависимости этот потенциал раскрывается, то есть он как бы распознает свою сущность.
То есть ясный свет, какой у тебя был до состояния Будды, ясный свет после состояния Будды, он отличен, по-твоему?
Но он отличен только тем, что он не раскрыт, именно как... во всей полноте, то есть в потенциале он, как семечко, я же говорю, есть, да.
В чем отличие предыдущего момента ясного света от следующего момента ясного света, следующего? Есть ли хоть какое-то отличие в нем? Ну, давай, я могу сам, правда, ответить. Вот, то есть, это, ну, вот очень спорный момент, вот как раз тот, что ясный свет ума, ведь настоящий момент ясного света ума, будущий момент ясного света ума, предыдущий момент ясного света ума, он, во-первых, независим, мы можем утверждать, потому что он не зависит ни от чего другого, кроме как от своего момента. Значит, мы можем ему приписать характеристику независимости. Более того, этот момент, он во времени, если мы его рассматриваем, то он, опять же, ничем не отличен. Значит, мы можем сказать, что он постоянен. Более того, он действительно единичен. И если есть опровержение этому, пожалуйста, дайте опровержение. Если нет, тогда получается, что мы можем сказать, что на абсолютном уровне ясный свет ума действительно обладает самостью. Почему? Я про абсолютный уровень говорю. Итак, у ясного света есть три характеристики, которыми он обладает. И значит, он обладает самостью на абсолютном уровне. Значит, абсолютный уровень все-таки пуст от другого, но не пуст собой. Если есть опровержение, пожалуйста, дайте, основываясь на логике или коренных текстах.
Я просто вот не поняла вопрос. Вы что считаете, что ясный свет обладает самостностью, да?
Да.
Тогда скажите, а пустота обладает самостностью?
Пустота?
Да.
Ну, пустота чего? Пустота ума?
Ну, вообще пустота пустоты.
Пустота нет, она бессамостна. Пустота обладает? Бессамостна.
Бессамостна.
Конечно.
Ну и пустота, и ясный свет, это они одинаковые.
Они, это не тождество.
Нет, я считаю так. И поэтому нельзя говорить, что оно
обладает. Ясный свет ума пуст от себя, поскольку он делим. Каждое мгновение ясного света делится как минимум еще на три части. И каждая из этих на первую, вторую и третью. На 10 частей. То есть я к чему веду? Что ясный свет ума пуст от самобытия, пуст именно от себя. Поскольку каждое его мгновение можно разделить на 100 частей. И каждую из этих 100 частей еще разделить на 100 частей и так далее. Поэтому только в силу наименования мыслью эти части получают какое-то общее одно наименование – ясный свет. Это мгновение, но не более того. Номинально.
Это анализ ты провел все правильно, но дело в том, что ты анализ провел только с относительной истины. Это не анализ на уровне абсолютной истины. Ты провел анализ абсолютного феномена на уровне относительного, и поэтому получил такой ответ. Поэтому, естественно, с позиции относительной истины ты говоришь о времени, ты говоришь о прошлом, настоящем, то есть о возникающем моменте, растущем и разрушающемся. Но это ты говоришь про на относительном уровне. Мы же говорим про абсолютный уровень существования ясного света.
С моей точки зрения, относительная и абсолютная истина не противоречат друг другу. То, о чем я говорю с относительной точки зрения, это как он существует. А не существует как самосущее явление, то есть не существует со своей собственной стороны. Ясный свет ума – это только лишь наименование мыслью. С его собственной стороны ноль, нет ничего.
Опять же, это спорный вопрос. Ты дал определение только с позиции метода негативной диалектики про Санги. Вот. Но это не является ответом, правильно? То есть вначале тебе нужно, для того, чтобы утверждать, что этот способ верен, ты должен доказать о том, что те методы, которые ты используешь для анализа абсолютных феноменов, будут действенны. То есть ты обязан доказать, что абсолютная истина и относительная истина идентичны. Что методы, применяемые для анализа относительных и абсолютных феноменов, идентичны. То есть дай доказательство того, что методы, применяемые тобой, они и там, и там.
Не существует относительных и абсолютных феноменов. Относительная и абсолютная истины – это одно и то же, рассматриваемое с разных сторон.
Ну, нет, ну нет. Дело в том, что если уже идти дальше, тогда есть такое замечание, что когда ты все эти выводы делаешь, когда ты проводишь, говоришь даже о том, что относительно абсолютная истина, они одна по сути, но разные аспекты, то дело в том, что ты говоришь с позиции концептуального ума, в то время как абсолютная истина, она трактуется как то, что за пределами измышлений. Как ты то, что за пределами измышлений сейчас запихнул в рамки концепций, и как ты получил верный ответ? То есть говорится, что при этом, какой бы ответ ты ни дал, он может быть как правильным, так и неправильным. И это недоказуемо, потому что ты с позиции концепции рассматриваешь то, что за пределами концепции. Поэтому это недоказуемо. Вот. Сейчас мы дойдем. То есть, понимаешь, где у тебя основание, где этот поинт, благодаря которому ты можешь это утверждать?
Чтобы постичь абсолютную истину, прежде ее нужно постичь концептуально. И лишь затем ее можно постичь напрямую. Иначе это невозможно.
Ну ты еще дальше себя загоняешь в вопросы, потому что дело в том, что тебе нужно для этого дальше доказать, что для прямого познания пустоты тебе действительно необходим концептуальное познание пустоты. И для этого тебе нужно доказательство этого. А я тебя спрошу вопрос тогда. Можно? Вопрос такой будет. Дело в том, что когда ты концептуально познаешь пустоту, что ты делаешь на самом деле? Ты создаешь ментальный образ пустоты. Так вот этот ментальный образ целиком и полностью зависит, создан и полностью движим как бы концепциями. Как ты хочешь познать не концептуальное с помощью этого ментального образа, который целиком и полностью состоит из концепций?
Если правильно медитировать на пустоту, то прежде всего выявляется объект отрицания, а потом он отрицается. Не остается ничего, никаких образов пустоты не нужно выдумывать, создавать.
Не понимаю. Ты создал, вот смотри, ты создал, вот как при создании какой-то модели, чего-то, да? Ты создаешь ментальный образ, ты целиком и полностью, это твои концепции. Но дело в том, что то, что тебе нужно познать, оно за рамками этих концепций. Как ты из концепций вычеркиваешь концепции и получаешь не концепции? Это твоя теория или это теория просангики?
Объект отрицания, который нужно отрицать, сейчас видится мне. Он не существует. Но у меня есть врожденная, безначальная убежденность, что он существует. Самосущее я, допустим. Эту мою убежденность мне же нужно найти. А потом отринуть. То, что останется, я не знаю, я не арья, я никогда не пробовал.
Как ты хочешь, опять же, ты с помощью концепции, как ты с помощью концепции хочешь уйти за предел концепции? С помощью концепции, еще раз спрашиваю. Если бы ты мне дал другие доказательства, если бы ты сказал, что ты изначально обладаешь природой Будды, если ты изначально совершенен, если твоя дхармакая основа и дхармакая плодая, они идентичны, тогда я бы тебе сказал, что действительно для этого тебе не нужно ничего. Ты просто очищаешь факторы, препятствующие к всеведению. То есть тогда ты обретаешь это прямое познание. Но дело в том, что ты мне утверждаешь, что есть дхармакая основы, дхармакая плода абсолютно разные, на абсолютно разном уровне существуют, и ты примешиваешь сюда ментальный образ пустоты, который якобы должен вывести дхармакаю основы на дхармакаю плода на некий новый уровень. Докажи мне это, Рома. Все, я тебе, вот если сейчас не ответишь, убираю микрофон. Ты говоришь про одно и то же, я совсем согласен. Я говорю, объясни мне механизм, как за счет концепции ты выходишь за рамки неконцепции.
Механизм. Концептуально познается отсутствие самобытия. Затем происходит однонаправленное сосредоточение на концептуальном постижении. Затем происходит прямое познание. Не знаю, у меня нет такого опыта, я не знаю.
Если не то, что опыт, у тебя должна быть основа для того, чтобы понимать, что это вообще возможно. Если твой ум изначально несовершенен, как это возможно, ты должен знать теорию, что это действительно работает, иначе тебе могли сказать неправду. Если у тебя нет понимания механизма этого, соответственно, я тебе могу объяснить этот механизм с позиции пустоты от другого. У кого-то есть еще вопрос? Кто-то может объяснить?
Ну, вам трудно объяснить, потому что вы вот говорите, ни во что вы не верите. Это трудно.
Я так...
Просто надо элементарно смотреть на вещи. Вот мы все люди здесь на Земле. Мы клеточки определенного царства, которое пришло сюда для того, чтобы познавать материал, для того, чтобы сделать одну семью и так далее. Существует то божество, которое отвечает за нашу землю, которое медитирует, создало какой-то ментальный план и так далее. Вот мы живем, каждая клеточка. Ты живешь, у тебя существует низший ум. Когда ты на протяжении многих жизней ты что-то изучал, у тебя есть какие-то концепции и так далее. А существует высший ум, который ты постигаешь путем медитации. ты поднимаешься, но твой низший ум потом интерпретирует с помощью этих слов, ты можешь рассказать о высшем уме. Так вот, для этого мы медитируем, чтобы захватить те новые концепции, которые идут из ума божества, которые отвечают за нашу землю. Так вот, пока сначала божество тоже растет, как и мы, оно переходит на следующую кальпу, на следующий, и только тогда ты можешь вместе с божеством повышать, открывать какие-то новые ментальные концепции. Что такое ментальный мир? Это ментальные образы, которые создал или какой-то святой, или логос, который отвечает, он создал. Ты медитируешь, ты поднимаешь и видишь, это живая конструкция, ты можешь ее пощупать, увидеть и так далее. Ты можешь рассказать. Если это, послушай дальше, если эта конструкция уже отжила, то есть она уже не работает, она уходит, оно не столь важно для людей. И что ты хочешь, что ты хочешь понять, что ты этим умом, нет, ты не поймешь, ты не сможешь перепрыгнуть то божество клеточкой, кого ты находишься.
Я понял, просто тогда вопрос такой, вот я как низшее существо, я обладаю вот этим потенциалом, этой частью, этой небесной высокой.
Все мы люди, все мы посвященные. То есть мы владыки сострадания, жертвы, все.
Обладаем или
но
нет?
Мы, и или ты нет? Тоже, все.
Обладаем?
Уже обладаем.
Уже сейчас?
Все.
Все, так я про это же
все
и говорю,
обладаем, все конечно.
Обладаем.
Но потом, когда наше божество перейдет на какую-то другую, там, какое-то более высшее, тогда мы будем расти. А пока мы не сможем переплюнуть то существо, частью которого ума мы находимся. Ведь все люди сыны ума.
Я согласен полностью.
И Будда потом просто раскрывает и говорит, а вот посмотрите, вот это живое, Будда, он дал свет понимания. Почему говорит свет ума, да. Высшего ума.
Да. Я с вами согласен полностью.
Вам вопрос. Вы сказали, что есть некое божество, медитируя, создало нашу землю, и как бы мы, маленькие клеточки, начинаем развитие до этого высшего ума. Тогда объясните, почему, пожалуйста, в буддизме говорится, что нет Бога-творца. Получается, Бога-творца нет в буддизме, говорится. А вы сказали, что есть какое-то божество, медитируя, создало вот эту вот нашу землю.
Говорится, в разных религиях говорится об одном и том же, просто разными словами. Но ты, а? А, ну, если буддист говорит, что не существует Творца, чего Творца? Материального мира или Творца тебя, кто создал твою душу? Ну, правильно говорит, для того, чтобы... Ну, это можно сказать, что существует... как сказать, сейчас я скажу. Будда это впервые из людей, ну, там я и так далее. Ну, насколько я знаю, что Будда получил еще в лунной цепи просветление, Будда. А его брат Христос в солнечной цепи. То есть, что произошло, что...
Простите, пожалуйста, а это все вот, что вы нам тут рассказали, это все откуда вы вообще взяли?
Что-что?
Откуда это все вы взяли? Это все вам снизошло, так сказать, вам приснилось, или что это? Что это вообще такое?
Это странное
сведение, которое вы нам тут изложили.
Вы первый раз слышите?
Да, я первый раз, и очень многие, я думаю, тоже здесь находящиеся, тоже первый раз.
Первый раз?
Поэтому, да, поэтому это все настолько странно, и как бы такая эзотерика, которую, так сказать, ну... Нет, в этом... Ничего в этом... Нет, ничего плохого в этом нет, но вы должны либо обосновать каким-то образом это все, либо...
Сейчас хороший.
Последний вопрос. Последний.
Вопрос такой. Является ли непостоянство страданием? Является страданием?
Ну, я считаю, что непостоянство не является страданием.
А как же характеристика первой благородной истины? Четыре аспекта первой благородной истины. Один из них — это непостоянство.
Непостоянство, да.
Так является ли непостоянство страданием? То есть каково соотношение между непостоянством и страданием?
Ну, если такое непостоянство, как болезнь, смерть, конечно, это страдание. А в целом, что если вот мир непостоянен, то не страдание.
Каково соотношение?
Я так считаю, что есть непостоянство, а есть восприятие ума, это умом этого непостоянства. Если ум воспринимает непостоянство как страдание, тогда этот ум страдает. Но само непостоянство, оно существует вне зависимости от ума. Точка
Давайте
зрения.
По-другому сформулируем вопрос. Каково логическое соотношение между непостоянством и страданием?
Ну, я, кажется, попыталась объяснить. Я так сложно не могу. Что неправильно?
Мне кажется, это противоречие.
Почему? Обоснуйте ответ.
Ну, потому что что может быть одновременно?
Получается, определение первой благородной истины неправильное? В таком случае.
Ну вот коллега сказала, может быть, неправильно понимаем. Мы понимаем неправильно, это непостоянство, вот понимаете, в сансаре, да? А если вот непостоянство воспринимать как вот взаимозависимое существование, то это ведь не страдание. А вот непостоянство в сансаре – это страдание. Мое мнение такое. Смерть, жизнь, рождение, бордо – это страдание. А вот если взаимозависимые происхождение. Там все время происходит, весь мир изменяется, он непостоянен, то это не страдание. Это процесс существования мира.
Непостоянство – это постоянный феномен? Оно постоянно, непостоянство?
Непостоянство. Вот я тоже различаю все-таки два непостоянства. Вот если непостоянство рождения, то оно, что бы сказать, непостоянно. Вот рождение, смерть, оно непостоянное. А непостоянство мира – но оно, наверное, все-таки постоянный феномен.
Ольга, сейчас позвольте на заслуг.
Силы заслуг,
которые я стяжал трудами на этапах пути.